Радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Зарубежные записки. Разговор сегодня пойдет о достаточно новом литературном журнале, выходящем в Германии. Он называется «Зарубежные записки». Журнал толстый, не только по объему, 200 страниц, но в традиционном русском жанровом смысле. Это издание, печатающее прозу, поэзию, критику, эссеистику, публицистику, словом, наполненное всеми литературными жанрами, как повелось еще с XIX века, когда литературный журнал вмещал в себя весь мир с его гуманитарными интересами без остатка. Такие журналы в русском зарубежье появляются теперь нечасто, тем более живут недолго. Есть, правда, франкфуртские мосты, но их существование только подчеркивает исключительность ситуации. Вот что пишут о самих себе зарубежные записки, стартовавшие в 2005 году. «Зарубежные записки» – журнал, декларирующий стремление к высокому художественному уровню, ставящий во главу угла духовную свободу личности и либерализм взглядов. Журнал, стремящийся в новые времена наследовать высокие литературные и мировоззренческие идеалы лучших российских журналов XIX века. Это взгляд на мир и Россию из не России, но также из России, Европы и Америки, из всех стран, где живут пишущие по-русски авторы, что и отражено в названии журнала «Зарубежные записки». Журнал попытается привлечь внимание читающей публики не только в эмиграции, но и на всем постсоветском пространстве. Ежеквартальный журнал «Зарубежные записки» выпускает издательство «Партнер», Дортмунд, Федеративная Республика Германия. Редколлегия Даниил Чкония и Лариса Щиголь – соредакторы, Людмила Агеева, Борис Вайнблат, Сергей Викман, Юрий Малецкий. Начнем разговор с прозаика Людмилой Агеевой, живущей в Мюнхене последние 10 лет. Людмила, слово «зарубежные» в заглавии весьма обязывающее, что-то явно подчеркивающее. А вот что именно?
Здесь просматривается некая аналогия с отечественными записками. А эти вот зарубежные записки. Надо сказать, что журнал в бумажном виде, обложка его такая симпатичная, она не совсем похожа на обложку толстых журналов, такая строгая и такая из XIX века, как нам казалось. Что касается зарубежных записок, ну, вообще говоря, на мой взгляд, название может быть несколько условное, поскольку у нас авторы печатаются независимо от того, где они живут, в России или в любой другой стране, лишь бы они писали на русском языке, и чтобы они хорошо писали, так нам кажется.
Когда читатель берет этот журнал в руки, вот слово «зарубежные» веет все-таки эмигрантскостью, все-таки заграничностью. И это накладывает, естественно, сразу первый же отпечаток, первое впечатление связано именно вот с этой подчеркнутостью того, что его издатели, редакторы или, может быть, даже и главные авторы находятся за границей. Но когда открываешь его содержание, видишь, что в разных номерах от половины до иногда просто 80% материалов пришли из России.
Да, это совершенно верно. Хотя вот, например, я недавно прочитала статью Виктора Топорова, который обратную пропорцию наблюдает в журналах, не только выходящих за рубежом, но и в журналах, которые выходят в России. А вот у нас ведь, так сказать, несколько обратная тенденция, и мне кажется, что вы правильно заметили, действительно довольно много авторов, пишущих в России, и не только из столичных городов, из Петербурга, Москвы, но у нас довольно много авторов из провинции, например, у нас Нина Горланова из Перми и многие другие. Но вот поскольку все-таки главное для нас качество текста, вот так уж и получается.
Так как вы с самого начала и ответили, зарубежное – это, в общем, некая условность, некая дань какому-то оригинальному названию, чтобы как-то отличаться, да? Никакой идеологии специальной в этом нет.
На мой взгляд, это может быть совершенно мое личное мнение, отражающее мое отношение к эмиграции вообще. Иммиграция, понятие иммиграции очень сильно, на мой взгляд, изменилось в современном мире. Ну, не нужно говорить о том, что изменилось вот само пространство, коммуникации и так далее. Поэтому вот и журнал у нас немножечко не совсем обычный. Он не похож на старые иммигрантские журналы. Так нам кажется, так мне кажется, на журнал, новый журнал, который издается Соединенных Штатов, старинный журнал, который себя всегда позиционировал как... Нехорошее слово, да, позиционировал? Как журнал, который занимает именно вот такую иммигрантскую нишу.
Людмила, есть ли изменение какое-то акустическое в звучании языка, русской литературы, когда вы находитесь в Мюнхене, по сравнению с Петербургом?
Вы знаете, пожалуй, нет. Именно по тем же причинам, что... Ну, что такое иммиграция теперь, когда мы постоянно путешествуем туда и обратно, или с легкостью пересекаем границы, я часто бываю в Петербурге, я слушаю изменения русского языка, даже просто на улице. Люди, так сказать, прежние иммиграции, иммиграции первой волны и второй волны, но от первой там мало что осталось, они, да, они чувствуют изменение языка, может быть, сильнее. А я бы сказала, что такой термин я бы ввела, такая жлобализация языка, когда язык не только становится более вульгарным, даже интонации меняются. Это, конечно, да, интонация, конечно, что касается литературы, эту интонацию трудно воспринять, так сказать, глазами. Но, тем не менее, часто современные писатели и молодые писатели в России, за которыми я слежу, мне это интересно, они пишут по-другому. Но есть там очень талантливые люди.
Почувствовали ли вы какое-то сродство с теми эмигрантами, которые попали в Германию в 70-е годы, вот с третьей волной? Оказалась ли она в чем-то ближе для вас, чем те наши соотечественники, которых сегодня можно услышать где-нибудь около метро, на улицах Москвы или Петербурга?
Ну, вы знаете, вот так очень трудно. Прежде всего, все определяется человеком. Он, неважно, из какой он там волны эмиграции, или из Москвы, или встречен он на улице, или это какой-то знакомый и прежний круг общения. Я не могу так разделить вот искусственно. Для меня интересен человек прежде всего.
Но это понятно, но таких свойств поколения, свойств неких временных волн вы выделяете,
да,
нет?
Да, конечно, свойства есть. Например, поколение, которое приехало сюда намного раньше, они гораздо более чувствительны к этим изменениям языка, чем я, пожалуй.
А этически?
Этически, ну, пожалуй, да, пожалуй, что-то есть. Когда вы задаете этот вопрос, я сразу вспоминаю Бориса Хазанова, Геннадия Моисеевича Фебисовича, который, ну, вот он некий образец такого русского интеллигента, невероятно образованного, и язык у него прекрасный. Но это вот, это очень приятно, это такое наслаждение слушать его, читать его.
Если бы вам было злой судьбой или злым решением судьбы велено ограничить свое литературное общение, ограничить его только сегодняшней Россией или только сегодняшним зарубежьем, что для вас было бы большей драмой?
Пожалуй, второе.
Ограничить только зарубежьем, да? То
да.
Есть все-таки главный и больше понимающий читатель живет в России?
Да, я так считаю. Я так считаю. Это мое личное мнение.
Прозаик Людмила Агеева. Разговор о толстом литературном журнале «Зарубежные записки» мы продолжаем с писателем Леонидом Гершовичем, эмигрировавшим больше 30 лет назад и знававшим совершенно иной издательский пейзаж. Леонид, вы как автор разделяете для себя периодические издания на метропольные и эмигрантские?
Я должен признаться в том, что некий снобизм долгое время понуждал меня воздерживаться от публикаций в немецких эмигрантских журналах. Потому что начинаешь разделять эмиграцию на тех, кто ехал в 70-е, в 90-е и так далее. Каюсь, я был этим грешен. Журнал «Зарубежные записки» я считаю хорошим журналом и почитаю для себя за честь там печататься.
Возможно ли вообще феномен литературы зарубежной, литературы эмигрантской, или это пройденный этап?
В моем случае нет. Это ведь очень индивидуально. Я остался навсегда в эмиграции. У меня были иллюзии в 90-е годы. Мне действительно казалось, что я стал таким же, как все, и что метрополия и эмиграция слились. Это не так. я снова чувствую себя иммигрантом, хотя уже в данном случае в единственном числе. Я уже не могу говорить «мы в эмиграции». В эмиграции остался я. Как тот стиляга знаменитый, который убитого носит вещи 15-летней давности.
С чем связан этот ваш персональный феномен? Почему снова возникло ощущение эмиграции? Что не срослось у вас с метрополией?
Знаете, проще всего это объяснить тем, что вот начался некий зажим. Но это, конечно, не так. Это совершенно не связано с политическими обстоятельствами в нынешней Москве. Я думаю, что действительно моя жизнь сложилась иначе. Мой личный опыт иной, мой эстетический опыт иной. Я уехал 20 с небольшим лет. И хотя я честно пытался вернуться, мне это, в общем-то, по большому счету, или наоборот, по малому, трудно сказать, не удалось. Я остаюсь для себя чужаком, эмигрантом и одиночкой.
Есть ли, тем не менее, для вас близкие люди с похожей позицией, если не эстетической позицией, то, ну, я не знаю, скажем, этической или, извините за выражение, гражданской?
Ну, поскольку люди, чья жизнь прошла, как и у меня, в эмиграции, в общем-то, не могут вот так вот в какой-то момент все перечеркнуть и повторять совершенно иной жизненный опыт, то, вероятно, да. Вероятно, многие могут сказать, нет-нет, у меня все иначе. Но поскольку я не живу в Израиле или в Америке, где иммигранты говорят о себе «мы», израильтяне или «мы американцы», я, в общем-то, живу последние почти что 30 лет в Германии, где никаких «мы» быть не может, иммиграция не имеет никакого идеологического подтекста, она как бы хлебно-колбасная, то я здесь, повторяю, я здесь совершенно одиночка.
А если тогда говорить не о вас, но о том, что вам хорошо видно, о том пейзаже, который происходит за рубежом, коль скоро мы говорим о зарубежных записках, возможно ли, что иммиграция как-то повлияет на умонастроение, на представление, подкорректирует немножко курс этого метропольного корабля, или эмиграция должна наконец-то взглянуть правде в глаза и сказать, мы на глубокой-глубокой далекой обочине?
Вероятно, эмиграция и находится на глубокой и далекой обочине, как вы говорите, но это все в прошлом, это все в давние, стародавние времена. Эмиграция 90-х. Я знаю, это очень банально прозвучит. Каждое поколение говорит, нет, настоящее это мы. Я не говорю, что настоящее это мы. Но, тем не менее, эмиграция 90-х очень сильно отличается от эмиграции 70-х. Как, вероятно, эмиграция 70-х, отчасти отвергавшаяся теми, кто эмигрировал за несколько десятилетий до этого, сильно отличалась от своих предшественников. По этой причине мне вообще трудно говорить об эмиграции 90-х в целом. У меня есть очень близкие мне друзья, просто очень близкие люди. Они в России есть, те, с кем я как-то заново сошелся, познакомился, они есть в эмиграции. Но эти люди не представляют эмиграцию как явление. Эмиграция как явление – сегодняшняя эмиграция. А у меня такое ощущение, как бы и эмиграция это не является вполне. Это люди, у которых есть в большинстве своем российские, в скобках украинские, паспорта, и которые не ощущают себя чем-то оторванным от своей недавней родины, от метрополии. Ну да, они здесь живут. Ситуация изменилась политически. Да и метрополия поддерживает эмиграцию, говоря, что мы все соотечественники, мы все едины. И вообще, даже подкармливает кого-то в чем-то. Трудно говорить об эмиграции как о явлении сегодня, которое могло бы существенно влиять на происходящее в России. Нет, нет, совершенно нет.
Леонид, если бы вам заказали критическую статью, обзор, такое эссе о состоянии современной русской литературы, какие, так сказать, три пункта вы отметили бы в такой работе?
Я боюсь, что я вынужден был бы отказаться. Я не в курсе. Я постоянно... Понимаете, я уже пожилой человек, в общем-то. Мне 60 лет в этом году исполняется. Это возраст. Я не знаю, я не чувствую, я не понимаю, что происходит в России. То есть не в России, неважно где, я не понимаю, что происходит среди тех, кто меня моложе на 30 лет. Я просто не знаю. Я не знаю, меня не устраивает очень многое. Я чувствую, что я брюжу по-стариковски. Мне не хватает второго плана, меня удручает минимализм. Знаете, я ношу тот самый ветхий парик, екатерининский камзол, мои вкусы, мои привязанности. Я чувствую свой возраст. Я чувствую эстетически свой возраст. Моя молодость, которой я продолжаю пребывать, но она-то осталась давно, где-то там, в 60-х, далеко.
Прозаик Леонид Гершович, эмигрант 70-х годов. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации», посвященная толстому литературному журналу «Зарубежные записки», издающемуся в Германии. В редколлегию журнала входит критик Юрий Малецкий, пребывающий в литературном пространстве между Мюнхеном и Москвой.
Вы знаете, я на этот счет могу сказать следующее. Я не верил в то, что этот журнал продлит свое существование больше, чем на 3-4 номера. Потому что ясное дело, с эпохой советчины кончилась эпоха антисоветчины. Если она сейчас опять начнется, а дело несколько попахивает этим, так это будет уже на неовитке. И, конечно, плохо, если она начнется опять. Лучше бы этого не было. Вот. Но, разумеется, с того момента, когда исчезла советчина, антисоветчина, русскоязычный журнал диаспорный, какие он шансы имел выплыть, да? Потому что если раньше, если при покойном Максиме, это были времена Солженицына, Владимова, Довлатова, Бродского, Аксенова, и все это были абсолютно живые действующие фигуры нашего, так сказать, расколотой России литературной, то сейчас что? Сейчас победить можно только качеством. Не то, что победить выплать, только качеством. А тут, конечно, стартовые опоры у журналов московских и даже питерских куда выше, чем у любого какого-то зарубежного журнала, потому что в Москве-то тебе генералы в очереди-то и стоят, а за ним полковники и подполковники. А тут что-то с нуля такое начинается, затевается. А кто к тебе, собственно, идет? Оставшиеся на Западе мало осталось действующих и серьезных и писателей, и поэтов на Западе. Не так, скажем, много, особенно прозаиков после смерти Владимира, после эмиграции патриации Солженицына, если считать его активной действующей, так сказать, силой литературной, да, такого постоянного туда-сюда тренда Аксенова, Войновича и так далее. Короче говоря, шансы были невелики, я в это не верил. И на моих глазах рассыпалось несколько такого рода журналов. И вдруг вот идея Даниила Чкони, который, так сказать, спал и видел, создать свой журнал, все уже и поднять его на этот уровень. То есть русскоязычный диаспорный журнал. И он под это дело даже нашел двух спонсоров из Дортмунда, которые издают коммерческий журнал-партнер. И они согласились, так сказать, сыграть свою роль, громко говоря, в историю русской журналистики. Вот ему не хватало только одного человека, человека, который бы реально делал этот журнал. И он нашел такого человека. Вот у него есть та интуиция, то чувство того, что вот это тот человек, на который надо поставить. Это живущая в Мюнхене Лариса Щигарь, которая сейчас является наряду с Даниилом, они два главных редактора этого журнала. Она, так сказать, более представляет его смыслово-содержательно-художественно-публицистическую часть. Он же в основном, так сказать, административно, он находит деньги, скажем так. Кроме того, он заботится о том, чтобы журнал выходил вовремя, чтобы периодически высылались эти номера подписчикам. Ну и сам, конечно, тоже находит что-то и в поэтической передаче. Но, в принципе, как некий корпус текста, от начала до конца почти, это дело Ларисы Щигарь. То есть от поэзии и до мемуаров, публицистики и последней страницы, там Бог его знает коротко об авторах, она делает вот это все. То есть по 16 часов она сидит за компьютером. Я лично в данном случае чисто мистически объясняю это. То есть если человек действительно бескорыстно любит слово, в данном случае русское слово, и более ничего не любит, ни деньги, ничего, даже не славу, а вот именно вот статус русского художественного слова. Так или иначе, началось с небольшого, а в итоге сейчас уже в очереди и Кушнер стоит, и там и тот, и другой, и третий. Мы видим большие имена, как старые, да и не очень старые, и любопытные имена новые. То есть журнал на сегодняшний день абсолютно не провинциален, что доказывает не только, так сказать, то, что ваш скромный слуга, так сказать, получил с подачи этого журнала, вошел в шорт-лист Букеровской премии. Вот, это-то мало ли того, куда может войти с подачи кого. Но вообще, сама атмосфера, ваш, что там действительно у нее рукописи, и поэтому рукописи, которые держат профессиональную планку, то есть то, за что раньше цеплялись бы зарубежные русские журналы с отменой советской власти, просто у нас не такой плохой журнал. У нее вот таких людей в очереди так много, что она не успевает сама с этим справляться. А справляется она вот с утра и до вечера. Да еще сама стихи пишет, и прекрасные стихи. прекрасные, потому что, опять же говорю, я не сам, потому что человек всю жизнь пишет стихи, не думая даже об их, так сказать, сбытии. И, кстати, знакомый приносит и эти стихи в журнал «Знамя» с улицы, и тут читают, и печатают, и требуют вторую подборку за год, то есть две или даже три подборки за год человек, пришедшего с улицы в «Знамя», сами понимаете, это не грозит и куда более маститым именам. Не так много у нас журналов, которые выходят ежемесячно или раз в три месяца, а поэтических имен много. Вот. А вот каким-то образом она это успевает на свою больную, так сказать, голову. Вот. И она ухитрилась, я не знаю как именно. Вот я думаю, что вот по любви к слову, слово я ответила такой же любовью, таким же вот бескорыстием, исключительно ради родной словесности. То есть она продолжает сидеть на чистом собесе, на социальном, пытаясь выбить хотя бы небольшие, но гонорары для авторов, потому что она считает, что эти гонорары должны быть заплачены, если журнал хочет себя уважать. Но не себе. Для себя она не берет ни одной копейки. Вот так она и живет. Вот, и делает журналы, и вот эта любовь к слову, и вкус к нему, и острый глаз и привел к тому, что она стала отбирать из неплохого самое лучшее, а затем постепенно уже лучшее из хорошего. И сейчас на сегодняшний день от Америки до Израиля, и от Питера до Москвы, и от Твери до Самары люди этот журнал маломальски знают, и очень многие хотят там быть напечатаны. Многие считают напечататься там уже за такую же честь, как быть напечатанным в «Знамя» или «Новом мире». На сегодняшний день Сережа Кастырко, мой приятель, который заведует сетевой редакцией «Нового мира», и он изобрел этот самый журнальный зал, вывесив, да, в журнале самые лучшие журналы, наиболее приличные русскоязычные толстые журналы от А до Я, он счел возможным зарубежные записки воткнуть в свое собственное место на букву «З». Зарубежные записки с первого номера по вот тот, который сейчас должен будет скоро выйти, первый номер же за этот год, вот они там есть. Они там фигурируют наряду с «Новым миром», «Знаменем», «Дружбой народов» и другим краем, да, там, «Нашим современникам» и так далее. Кроме того, факт тот, что подборка журналов, 12-й номер вышел, это журнал выходит раз в 3 месяца, значит, 3 года уже этому журналу, и если наши партнеры не перестанут давать нам деньги, то я говорю в данном случае уже от лица редколлегии, членом которой я являюсь, мы будем продолжать и дальше. Это в первую очередь, значит, Лариса будет дальше продолжать.
Мнение литературного критика Юрия Малецкого. На волнах Радио Свобода мы обсуждаем феномен журнала «Зарубежные записки». После краткого выпуска новостей продолжим программу «Мифы и репутация».
Что на деле означает провозглашение независимости Косово? Почему косовские албанцы не хотят жить без государственной самостоятельности? Какой будет реакция Сербии и России на появление в Европе нового государства? Смогут ли великие державы избежать нового конфликта из-за Балкан? 17 февраля с 20 часов по московскому времени в прямом эфире «Свободы» мы будем искать ответы на эти вопросы. Повтор в полночь. Программа «Лицом к событию».
Говорит Радио Свобода, в Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Славянской площади проходит митинг в защиту политзаключенных. К месту акции стянуто большое количество сотрудников милиции. Для пропуска участников установлены металлоискатели, сообщает корреспондент Радио Свобода. На митинг в поддержку бывших руководителей ЮКОСа, в том числе Василия Алексаняна, собрались правозащитники, активисты Объединенного гражданского фронта, движения «Оборона», запрещенной национал-большевистской партии. В пригороде Сочи сотрудники ГИБДД задержали сегодня машину, в которой находились несколько активистов Объединенного гражданского фронта, в том числе лидер организации Гарри Каспаров. Сотрудники милиции заявили, что микроавтобус, который активисты ОГФ заказали для встречи с жителями Имеретинской бухты, находится в розыске. В Псковской области сегодня прошли похороны солдата Романа Рудакова, умершего от тяжелых увечий, полученных в армии в результате неуставных отношений. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы». В городе Валдай, Новгородской области, в результате разрыва магистрального газопровода Белоусово-Санкт-Петербург одна женщина госпитализирована, еще одна обратилась за медицинской помощью. По данным РИА Новости, в результате пожара загорелись 3 частных дома. Пожар уже ликвидирован. Парламент Косово проводит сегодня экстренное заседание, на котором, как ожидается, будет объявлено о независимости края от Сербии. Сербское меньшинство Косово выступает против отделения. США и большинство стран ЕС, как ожидается, признают новое независимое государство. В результате взрыва в пригороде Кандагара на юге Афганистана погибли 80 человек, десятки ранены. Об этом сообщил губернатор провинции Асадулла Халид. По его словам, взрыв был устроен смертником. С сегодняшнего дня россияне, проживающие за рубежом, могут досрочно проголосовать на выборах президента. По данным Центра избиркома, в досрочном голосовании предположительно примут участие около 60 тысяч человек из 43 стран.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Германии выходит толстый литературный журнал «Зарубежные записки». Какой смысл видите вы в его заглавии? С таким вопросом я обратился к живущему в Мюнхене писателю и эссеисту Борису Хазанову, хорошо знакомому нашим радиослушателям по передачам прошлых лет.
Название «Современные записки», который может напомнить прежний журнал первой волны «Современные записки», означает только то, что редакция находится не в России. Если просмотреть оглавление всех номеров журнала, то окажется, что там очень много людей, живущих в России, которые, по-видимому, охотно печатаются и за границей. Журнал в этом смысле имеет, конечно, большие шансы. Они зависят не столько от положения, от географии, сколько от материалов, которые журнал предлагает читателю, и хорошей редактуры, хорошего ведения журнала. Ведь литература метрополии – это только часть большой русской литературы, которая разбросана чуть ли не по всему свету. Другой вопрос, от которого более, так сказать, конкретный и жизненный, от которого действительно зависит будущее журнала, это финансирование. Но мы все понимаем, что серьезный литературный журнал должен поддерживаться в финансовом отношении, должен иметь спонсоров, иначе он не выживет. Это в равной мере относится и к зарубежным журналам, и к журналам в самой России.
Какой смысл в появлении еще одного печатного органа? Какое необщее выражение лица он может явить читателю?
Этот вопрос может быть обращен вообще к любому литературному журналу. Издается ли он в России или издается где-либо еще? Вопрос, кому нужна литература, и в частности та литература и литературная критика, которая печатается в журнале, не имеет сущности ответа. Можно сказать, что коль скоро существуют издатели, редакторы, а по некоторым сведениям и читатели, должна существовать и журнальная литература. От того, каков будет состав каждого номера, кто там будет печататься, насколько это удовлетворяет высоким требованиям хорошей литературы, собственно говоря, и зависит ответ на ваш вопрос. Ну, я бы сказал, что журналов по-русски читает огромное количество людей. Россия очень большая страна, журналов очень мало. Писателей не так уж мало. Нужно, чтобы, если создается новая трибуна, создается новая площадка для публикации, где малоизвестный автор, который не имеет знакомств, связей, которого не знают литературные критики и книгопродавцы. Этот журнал для такого писателя находка, если хотите, спасение.
Если к вам придут издатели журнала с вопросом «Скажи, мудрец, чему стоит посвятить наше издание?», вы им что ответите?
Я не могу выступать в роли мудреца или серого кардинала. Я могу говорить только о своих собственных взглядах на литературу. Понимаете, я думаю, что литература должна существовать. Это общая формула. Вопреки всему, вопреки тому, что огромное множество потенциальных читателей не являются реальными читателями, они проводят время перед телевизором, вопреки тому, что рынок почти полностью овладел литературным серьезных книг. Не только очень малые, но все время становится все меньше. Тиражи журнала все меньше. Надо сопротивляться, надо держаться. Это единственный вывод и единственный ответ.
На наши вопросы отвечал ветеран эмигрантской печати Борис Хазанов. Зарубежные записки, как мы уже говорили, редактируют совместно Даниил Чкония и Лариса Щиголь. При таком заглавии соотносите ли вы себя с российским читателем? Лариса Щиголь.
С Россией мы себя, безусловно, соотносим, потому что русская литература, в общем, там. А то, что возможно, здесь.
Что это значит, то, что возможно? Это что, плохая литература?
Это неплохая литература. Это очень хорошая литература, но это только одно поколение, потом кончается.
Поясните, пожалуйста, эту мысль.
Ну, кто такие мы или даже такие люди, как Малецкий и Хазанов, тут есть довольно крупные писатели. Это люди, которые приехали из России и сформировались как писатели там. А здесь они продолжают писать, пока живут. А новых молодых, ну вот я уже 5-й год журнала веду, здешних, что-то не видать такого качества.
Правильно ли я вас понимаю, что вы говорите о поколениях эмиграции, о том, что эмиграция не дает сама по себе второго литературного поколения?
Да, правильно.
Но как же тогда быть с теми, кто приезжает за границу из России в молодом возрасте, еще не сформировавшийся как литератор? Разве из них не могут вырасти писатели?
Могут. Те, которые приезжают в молодом возрасте, ну, уже в достаточно серьезном, чтобы получить некоторую подготовку и язык, главное, в полном объеме, те могут. Но их дети уже нет.
Это связано с феноменом языка?
Да, языка, и пространства, и культурного, и даже географического сколько-то.
Мы знаем целый ряд случаев переходов писателей на другой язык из русской литературы. Приходит на ум в первую очередь Владимир Набоков. Но есть и другие писатели, которые начинали писать не на своем, а на английском языке. Опять-таки расхожий пример — Джозеф Конрад. Есть еще целый ряд других случаев. А Набоков, кстати, и на французском начинал писать, и ни один француз никогда не жаловался, что это был не французский язык, не французский стиль. А разве не может быть такого феномена, что кто-то начнет писать на русском языке?
Что кто-то начнет из русских писать на русском? Или
из тех, кто не вывез этот свой литературный язык из России?
Это теоретически возможно, но в моей практике вы, конечно, называете гениев. Ну, бывает, наверное. Но скорее наоборот. Люди, которые приезжают из России в молодом возрасте, и здесь я таких знаю, начинают прилично писать по-немецки. Это сколько угодно.
Хорошо, тогда давайте как бы зайдем с другого конца. Расскажите, пожалуйста, о том, как создавался журнал, с какими идеями и с какими, извините за выражение, концепциями.
Создавался с большим трудом. У нас вот был... Сейчас мы соредакторы, потому что ему некогда очень. Даниил Чкония. У него была такая идея вот сделать русский журнал довольно долго. Во-первых, надо было где-нибудь найти деньги. Во-вторых, сам он, ну, у него просто времени нет. Он работает, он безумно загружен, и он этим заниматься не может. Вы сами понимаете, что здесь нет никаких редакционных коллективов, помещений и так далее. Журнал делаю я. И он мне позвонил как по первой моей публикации в «Знамени». Он вообще очень здорово людей вычисляет. И спросил, я найду деньги, хочешь делать? Я подумала 3 дня и сказала, хочу, попробую. Так, а потом, через 2 года после того, как это придумалось, Даня долго пытался, искал, добивался и нашел какие-то деньги. Первый номер у нас вышел в 2004 году. Здесь довольно большая эмиграция русская, вот это последние волны. И пишущих чего-нибудь очень много. И поэтому, как только мы объявили журнал, нам хлынул безумный поток графоманов, сами понимаете, кого угодно. А установка у нас в здании была с самого начала такая, только качественная. Это не важно, где они живут, хотя хотелось бы, конечно, пошире географию, но не за счет качества. Вот. И мы стали искать по своим уже, вот Милочка очень Агеева помогла, по своим каналам, да, у меня были какие-то контакты, искать настоящих авторов в России. Первым делом, а потом уже кто еще придет. Потом 3 года назад я съездила, пригласили меня, такой есть фестиваль поэзии на Байкале. Он был довольно много лет, и один из фестивалей был посвящен зарубежной поэзии. Вот меня туда позвали, я познакомилась, как раз это было накануне журнала, даже в самом начале с несколькими хорошими поэтами и вообще с людьми интересными для нас. И оттуда пошло тоже много контактов. А потом они уже стали давать друг другу. Теперь я получаю в среднем 30 писем в день, а то и больше с вложениями. Из них, конечно, 90% ерунды, но остальное как бы... Для нас хорошие авторы пишут и уже сами хотят. Ну, может быть, вы даже знаете, если вы наш журнал смотрели. И питерские, и московские, и новосибирские. и американские, и французские, и английские всякие, немецкие не говоря. У нас тут довольно много.
Скажите, люди, которые живут в России, которые живут в эмиграции, занимают ли они в литературном отношении, вот для вас, как для редактора, в чем-нибудь разные позиции? Отличаются ли они этически или стилистически, или, так сказать, пессимистически, оптимистически друг от друга? Делите ли вы для себя внутренне то, что называется тайна этих авторов, на какие-то категории? Или границы проходят по каким-то совершенно другим пейзажам?
На категории, ну, в России есть специальное такое направление, как бы националистическое. Вот это для меня отдельная категория. Всех остальных только по качеству.
Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что вы открыли какое-то имя или какой-то особо примечательный текст, о котором стоило бы нам сейчас с вами поговорить?
Открыли? Думаю, что да. Вообще-то это уже как бы не очень скромно будет, но думаю, что да. В 12-м номере нашего журнала пошел роман молодого московского автора Миши Бусина такого. Думаю, что мы открыли. Это его первая публикация. Он совсем молодой автор, по профессии актер. И у него были какие-то инсценировки и всякие такие мелкие литературные работы. Но роман это первый, и сейчас он собирается второй дать.
Есть ли у русской эмиграции, если вообще можно сейчас, в 2000-е годы, говорить об эмиграции в целом? Может быть, это с вашей точки зрения совершенно некорректно или просто уже внеисторично. Есть ли у русской эмиграции что сказать? Есть ли какая-то позиция? Есть ли что-то, что отличает литератора в эмиграции от литератора в метрополии, так сказать, по... посылу, по месседжу своему, по, не знаю, какой-то общественно-публицистической задаче, что ли?
Я так не думаю, что у эмиграции есть... Сейчас вообще уже не та эмиграция. Мы все ездим туда-сюда постоянно. Я 3 раза в год минимум была в Москве. Другие тоже. Есть ли посыл? Да нет, мы можем иногда только несколько свободнее сказать. Вот в России уже не то чтобы жесткая, но все-таки какая-то мягкая цензура уже есть даже в журналах. Хотя говорят, что только на радио и на телевидении. Вот, посмотрите, 13 номер, у нас сейчас я его делаю. Посмотрите, там иные жанры. Но это не посыл, просто у нас чуть-чуть более широкие возможности. А так, собственно, совершенно не важно, где писатель живет. Умел бы, мог бы как, а что сказать, это найдется.
Как реагирует эмигрантское сообщество на существование вашего издания?
Эмигрантское сообщество... Ну, оно, вообще говоря, очень разное, так же, как и сообщество в России. Те, кто вообще реагирует как-то на литературу, на литературные издания, реагируют весьма положительно. У нас много подписчиков. И в том числе и в Штатах, и в Германии, и в Израиле, и во Франции. Ну, в общем, в разных местах.
Где печатается, собственно говоря, бумажная версия?
Бумажная версия печатается в Дортмунде.
Это связано с финансовой стороной дела?
Да, конечно.
Проводит ли ваш журнал какие-то встречи с читателями, физические, реальные?
Да, проводит. У нас были презентации в Москве даже пару раз. И здесь у нас довольно часто это бывает. Сейчас собираемся в Питере провести летом, если получится, и денежка будет. Наши спонсоры, издательство-партнер, сами не очень богаты. Это тоже русские эмигранты, которые здесь создали успешный журнал, такой рекламно-информационный, расходится с сумасшедшим тиражом 40 тысяч, 50 тысяч. И вот за счет прибыли от этого журнала финансируется наш журнал и еще что-то там у них, газетка какая-то. Денег у них много нет, а если даже есть, то не нам в первую очередь дадут. Ну, понятно, наверное, да. Мы вообще на копейки существуем. Мы все делаем бесплатно.
А есть ли какая-то помощь со стороны германского государства?
Нет, потому что помощи со стороны германского государства обуславливается одной простой вещью. Должно быть интеграционное направление. Да и то, даже у тех, у кого оно есть, и кто это доказывает, что есть, у тех тоже проблема с помощью. А мы точно не декларируем этого, и я бы не хотела.
Вы хотите оставаться совершенно свободными, с руками развязанными, да?
Да, мы хотим оставаться совершенно свободными, заниматься русской литературой и никуда не интегрироваться, кроме нее.
Лариса, как вы можете объяснить такой феномен, что при существовании интернета, который делает текст практически бесплатным, тем не менее есть какая-то тяга к бумажному варианту?
Я лично, хотя я сижу целый день вообще у компьютера, с удовольствием читаю бумагу. Ну, потому что традиция, потому что привычка. И вообще приятнее. Журнал можно сохранить, поставить на полочку, это тоже удовольствие. Вернуться каждый раз в интернет, что-то заложить, что-то вот... Уже интернет на равных, конечно, как бы с бумажной литературой. Но для людей постарше нет. А здесь много таких. вся эта эмиграция немецкая, она пожилая.
Размышляла соредактор журнала Лариса Щиды. Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода. Сегодня мы говорим о толстом литературном журнале «Зарубежные записки», выходящем в Германии. Из 12 уже появившихся номеров надо что-то выбрать, с чем-то познакомить наших слушателей. Я выбрал отрывок из воспоминаний петербургского поэта-переводчика Игнатия Ивановского. Воспоминания озаглавлены «Почтовая лошадь». Название законное, поскольку это из Пушкина. Переводчики «Почтовые лошади просвещения». В своем предисловии Ивановский пишет: «Литераторы старшего поколения, начинавшие до революции или в 20-е годы, уходили из жизни. Я попал к шапошному разбору. От Пушкина это поколение отделяло всего несколько десятилетий. Это была тонкая пленка высочайшей культуры. Революция взболтала общество, и на поверхность вышли низы, часто талантливые, но, как правило, бескультурные. Им предстоял такой долгий путь к вершинам культуры, что на него не хватало жизни. Уходившие литераторы уносили с собой не только культуру и мастерство, но и нравственные законы, например, отношение к младшим. Их по-настоящему заботило, кто будет продолжать их дело, и волновало появление каждого нового таланта, большого или малого. Само собой разумелось, что младшие всем существом стремятся оправдать это отношение старших. Я общался с мастерами, и с меня сходило 7 потов стыда, потому что сведений о культуре я почти не имел, а понятия у меня были дикие, сказалась война, блокады и гибель семьи. И я навсегда благодарен старшему поколению за стоическое терпение». Вот отрывок из воспоминаний Игнатия Ивановского из главки «Шварц и Пантелеев». «Не больше 10 раз я был у Евгения Львовича Шварца на Посадской, 3 раза на даче в Комарове. С первой минуты, пораженный и плененный Шварцем, я приходил к нему, зная о нем мало. Разве я мог тогда знать, что передо мной автор «Дракона»? Школьник выпуска 50-го года — это в некотором роде историческое явление по отсутствию информации». Знакомый композитор предложил написать либретто оперы по пьесе Шварца «Тень». Окончив первый акт, я отнес его Шварцу. Сквозь робость и смущение вижу большого, рыхловатого и какого-то породистого человека. Стоя с рукописью в руке посреди комнаты, он с воодушевлением читает вслух то единственное место, которого в пьесе не было — арию ученого о человеческих руках. «Глядишь, рука, дрожащая от горя, а в ней счастливца легкая рука». Потом с серьезным, почти деловым видом говорит: «Шекспир. Вот возьму и вставлю в новое издание, и не докажете, что это вы сочинили. Кто вы такой? Никто. А я известный писатель Евгений Шварц». Это сказано так прелестно, с такой тонкой игрой, что мне сразу становится легко и свободно, и уже не мешают собственные руки и ноги. В магазине я увидел пишущую машинку. Стоила она 1700 рублей. Денег у меня не было, а продавщица, как водится, дала 40 минут сроку. Я вбежал во двор дома Шварца вслед за чьей-то победой. Как тут же выяснилось, в победе приехал он сам. Машина плавно развернулась, и Шварц в дахе и круглой меховой шапке тяжело вылез наружу. Меня он не заметил. Я зашел сбоку и сказал скороговоркой, понизив голос: «Евгений Львович, остается 20 минут. Пишущая машинка. 1700». Конечно, Шварц оценил мизансцену. Картинный разворот машины, богатая шуба — все это был чистый театр, внезапное богатство в последнем акте, ибо Евгений Львович всю жизнь боролся, если не с нуждой, то с бедностью. Деньги появились поздно. Машина и даха были куплены лишь по настоянию Катерины Ивановны. Оценил он и мою скороговорку. Дерзость тоже была вполне театральной и требовала такого же ответа. Шварц не обернулся. Вынул из кармана пачку денег, ехал он из банка, где в то время получал какие-то виды гонораров, неторопливо отсчитал, сколько следовало, и отдал через плечо. А затем, так и не обернувшись, внушительно проследовал в подъезд. Через полчаса пишущая машинка стояла на его рабочем столе для обозрения. Евгений Львович сказал Катерине Ивановне: «Как приятно, что куплена нужная вещь для работы». Потом повернулся ко мне: «А ведь я был уверен, что вы берете на пропой». Это был отрывок из воспоминания поэта-переводчика Игнатия Ивановского «Почтовая лошадь». «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода. «Зарубежные записки» — толстый литературный журнал, выходящий в Германии на русском языке. зачем люди затевают еще одно периодическое издание? Неужели мало существующих? Мое недоумение развеял печатающийся в журнале «Критик» Самуил Лурье.
Это безумно трудный вопрос. Насколько я знаю, я вот и сам работал в журнале. Издавать журнал – это страсть. Это сродни космологической игре, потому что всякий журнал есть некоторая модель литературы, да, в которой вот-вот-вот есть все, вот она так кругами, вот тут проза, стихи, публицистика, критика. Вот маленькая действующая модель литературы от заголовка до последней точки, и как всякая страсть, она же не регламентируется, невозможно сказать. Кажется, что каждый человек, который затевал журнал, будь то «Отечественные записки», «Современник», не знаю, «Русское богатство», «Новый мир», ну, кроме тех случаев, когда власть, ну, «Новый мир», может быть, я и зря сказал, потому что кроме тех случаев, когда журнал создает власть, и эта модель такая искусственная, но каждый раз, когда люди самостоятельно создают журнал, они просто подавляются каким-то таким азартным игрокам, которые ставят на кон свое, не знаю, свое время, свою репутацию, свой талант. И каждая история журнала, начиная в России с «Московского телеграфа», например, почти всегда такая трагическая история. Люди рискуют, и на время вдруг побеждают, потом всегда проигрывают. Я обязательно, что для «Современника», что для «Московского телеграфа», что как угодно, всегда это кончается плохо, и только междурожденные, созданные, так сказать, вот властью, поддерживаемые ею, вот так они текут, как вода из-под крана. А каждый журнал имеет, как мне кажется, такую вот свою трагическую историю, внутри которой живые, страстные люди пытаются создать эту модель. И вместе с тем так, чтобы литература жила на каком-то острове свободы. Вот. И каждый журнал надеется, мне кажется, на то, что придет гений, а лучше всего группа гениев, как это начиналось, да, у Белинского со сборника «Левиафан», а потом вот превратилось в журнал «Современник». Каждый журнал есть ловушка для гения. А придет гений, он, может быть, изменит мышление всей страны, да, всей этой говорящей на этом языке общности. Поэтому сказать, что не надо, какие у вас шансы, нет текстов, нет читателя, никто не услышит, рациональные аргументы не работают для людей, которые одержимы этой вот такой мировоззренческой страстью.
Самуил Романович, есть ли что-то, можете ли вы нащупать начало какой-то тенденции? Что уходит, если уходит что-то, из журналов метропольных? Лишаются ли они чего-то вот за последнее время, что могло бы выгодно быть подхвачено вот таким журналом, который где-то в диаспоре существует?
Да мне кажется, что вот да, у такого журнала, как «Зарубежные записки», мне кажется, что у них есть некоторое преимущество, потому что все-таки тексты такого журнала, они все-таки окружены каким-то облаком тишины. Все же иноязычная речь, окружающая такой журнал, она воспринимается, если вот взять ситуацию чтения, я просто представляю себе человека, который вот за границей берет в руки такой журнал, он окружен речью, которая в этот момент воспринимается как шум. Родная речь, в данном случае русская, она начинает, ну, острее чувствоваться ее эстетическое качество. И как это иногда бывает в творчестве отдельных писателей, вот, например, Гайто Газданов, да, вот как-то видно, что человек пишет, просто когда он выводит фразу, он чувствует ее эстетическую какую-то составляющую, которая здесь, вот в «Метрополии», когда стоит галдеж, когда слово совершенно как-то обесценивается, да, поэтому в каком-то смысле мне кажется, что вот в этом в облаке тишины при очень каких-то благоприятных условиях мог бы возникнуть журнал влиятельный, как был одно время «Колокол Герцена», пусть это он был не литературно-художественный, но как там звучала речь, и в каком-то смысле, вообще-то говоря, скажем, для развития русского языка, хотя это сейчас и не осознается, и не понимается, и вообще забыто, но, скажем, публицистика Герцена просто для развития такого гигантского явления, как русский язык, мне кажется, сделала очень много.
Самуил Романович, когда вы обращаетесь к аудитории «Зарубежных записок», что-то с вашим голосом, с вашей фонетикой, со связками, что-то делается, вы говорите немножко для другого какого-то человека, для другого русского читателя, или он все тот же?
Нет, я не знаю, мне кажется, что читатель — это идеальное существо, он как, я не знаю, да, вот как тот невидимый собеседник, как в конечном пределе какой-то ты сам, только понимающее, сострадающее, сочувствующее тебе эхо, он у каждого литератора, мне кажется, один и тот же воображаемый человек. Вот он тебя понимает, а при этом тебя прощает, да. Не знаю, как это объяснить, но мне кажется, что делить читателей на таких, сяких, с такими паспортами, другими, по-моему, нет для писателя, ну, то есть, наверное, и большие опасности, но когда он представляет себе какого-то очень конкретного читателя, проживающего там-то, или относящегося к такой-то возрастной группе и так далее, это ошибка. Читатель есть идеальное, воображаемое существо. Другое дело, что, может быть, его даже и не существует. То есть, его даже, наверное, не существует. Я думаю, литература вообще основана на таких, ну, как бы сказать, воображаемых величинах. Критик, в общем, есть воображаемое существо. И читатель есть воображаемое существо. Человек, на самом деле, когда пишет, обращается к себе самому, но вот выдумывает разные вещи, чтобы получилась какая-то структура, сюжет, чтобы вот так вращалось что-то такое. Отсюда и эта потребность в создании модели, да, литературы. Ну, литературы же тоже, в общем-то, на самом деле нету. Как процесса, не как сюжета, а существует, казалось бы, просто сумма текстов, одновременно создаваемых в разное время и так далее. Ну, то есть можно это себе представить как бесчисленное количество полок просто книжных, да. Но на самом деле мы все что-то такое себе воображаем, ее как некую небесную систему.
На этих словах критика Самуила Лурье мы и закончим программу «Мифы и репутации», посвященную сегодня толстому литературному журналу «Зарубежные записки», выходящему 4 раза в год в Германии. Кроме Самуила Лурье, у нашего микрофона выступали Людмила Агеева, Лариса Щиголь, Леонид Гершович, Юрий Малецкий и Борис Хазанов. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».